Друзья, привет! В эфире Next Media Podcast. Мы говорим о маркетинге, новых медиа и бизнесе, разбираем кейсы, работающие инструменты и ищем во всем системность. И я его ведущая, коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media Эльнара Петрова. Мы продолжаем серию эпизодов, которые мы решили посвятить развитию женского личного бренда. Для этого мы приглашаем в гости женщин, которые смогли построить личный бренд, чтобы они поделились опытом и рассказали, какие из стратегий сработали, а какие оказались провальными. И здесь я хочу напомнить, что дестигматизация потери убытков – одна из важных социальных задач, которые мы ставим перед собой в подкастах. Потеря – это нормально. И сегодня у нас в гостях Мария Бешко, коуч, ментор по личному бренду и инфлюенсер. И перед началом эпизода я хочу попросить вас, друзья, оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы прямо сейчас нас слушаете. Это действительно важно для развития подкаста и очень поможет нам. Спасибо, коллеги. А еще мы сегодня будем упоминать Инстаграм. Напомню, он принадлежит компании Мета, которую в России признали экстремистской организацией. И мы начинаем. Мария, расскажите немного о себе и о том, какой вы прошли путь к созданию личного бренда. Как давно вы его начали?
Эльнара, во-первых, хочется поприветствовать вас и аудиторию, которая будет слушать этот подкаст. Всем прекрасного дня. Меня зовут Мария Бешко, и построение личного бренда я начала еще очень давно, более 10 лет назад. Мы не знали о том, что это можно в дальнейшем будет так прекрасно монетизировать и использовать при создании бизнеса, например. И начинала я с YouTube. То есть я вот из тех первопроходцев, из тех динозавров, как я иногда говорю, которые более 10 лет назад начали снимать и вести свои каналы на YouTube. Именно оттуда и началось построение моего личного бренда. Изначально я его вела с таким позиционированием. Я как раз заканчивала медицинскую академию. По своему основному и первому образованию я врач. И я его начала как мамочка. То есть я была в положении и рассказывала об этом прекрасном событии и как женщина, и как человек, который учится на педиатрическом факультете, соответственно, работает с детьми.
Круто. Какая была точка 0 или точка 1, стартовая точка, и какие позиции у вас сейчас? Каким результатом вы пришли за эти 10 лет?
Моя точка 0 была, я жила в регионе, в небольшом городе, я из города Киров. Если у нас есть зрители из этого города, я вас приветствую. Мы с мужем снимали квартиру на окраине города за 10 тысяч рублей, однушку с обоями в цветочек. Хоть я не люблю эти все истории, да, про Золушек, которые там потом в итоге стали супербогатыми и знаменитыми, но все же точка 0 была такая, что муж зарабатывал, там, я не знаю, 20 тысяч рублей. Я была студентка, у которой есть просто повышенная стипендия в, там, я не помню, 3-4 тысячи рублей, правда. И я не работала, то есть у меня больше никакого дохода не было.
И что сейчас?
Что сейчас? Сейчас мы уже более 5 лет живем в Москве. Мы живем практически в центре города. У меня за это время было несколько бизнесов собственных, которые полностью были созданы мной со своим собственным производством. Это бренд одежды, бренд натуральной косметики. И это, конечно же, моя прекрасная, лояльная, любимая аудитория. Очень много как раз-таки со мной на протяжении всего этого времени. 10 лет, 9, 8. То есть мы вместе с ними росли, мы вместе с ними взрослели, создавали бизнес, рожали детей, прошли вот этот огромный-огромный путь. И они до сих пор за мной следят и помнят все моменты моей жизни, которые даже я уже порой забыла.
И как вы для себя определяете сейчас, что такое личный бренд?
Я сама являюсь ментором по личному бренду, и когда я общаюсь с людьми, которые приходят ко мне в работу или веду какие-то свои семинары, да, лекции, я всегда говорю о том, что личный бренд — это ты. Нам кажется, что есть какой-то волшебный набор инструментов, который поможет вот сейчас с того ни с сего построить личный бренд. Но на самом деле это действительно сама личность, сам человек, это твои жизненные ценности, которые у тебя присутствуют, это твоя миссия, которой ты следуешь, и это понимание того, про что ты и что ты хочешь нести людям.
Правильно ли я слышу, что личный бренд — это не для всех? Это для тех, у кого есть миссия?
Я считаю, что если мы говорим про личный бренд как некое позиционирование себя в соцсетях, да, когда мы используем свой личный бренд для какой-либо цели, будь то бизнес, будь то, не знаю, инфлюенсеры, которые строят свой личный бренд, да, это само собой еще и бизнес. Да, то есть это все равно инструменты, все равно шаги, но для них нужен фундамент. И это как раз-таки самая большая ошибка создавать такой вот, знаете, есть такая подмена понятий имидж и личный бренд. Это очень разные вещи. Создавать из себя картинку – это одно. Строить личный бренд, который может держаться 10, 20, 30 лет – это совершенно другая работа.
То есть это не для всех?
Я считаю, что каждый может строить свой личный бренд, но есть ли в этом цель? Нужно понять, нужно ли мне его выстраивать. Для чего? Ответить на вопрос, а мне это для чего?
И тогда интересно, в чем, по вашему мнению, вызовы, если они есть, в построении женского личного бренда вот в этом современном противоречивом мире? Женщинам сложнее или проще? Или, может быть, у женщин есть даже какие-то преимущества?
Я не считаю, что кому-то сложнее или проще. Если, в принципе, взять рынок просто, что мужчин гораздо меньше, чем женщин, которые ведут социальные сети и проявляются. Поэтому мужчинам чем может быть немножко проще? Что у них конкуренция меньше. Мужчины более заметны. Если есть какой-то яркий персонаж интересный, то многие будут на него подписаны, за этим будет интересно следить, за его мыслями там, и так далее. У женщин все-таки из-за того, что конкуренция чуть больше, даже не чуть, а значительно больше, да, наверное, скажем. Здесь важно выделяться. И отсюда идет основная ошибка, когда девушка хочет развивать свой личный бренд для своих каких-то определенных целей. Она пытается брать себе ролевую модель. Ролевая модель – это неплохо. Но когда мы пытаемся стать, например, да, там, Сашей Митрошиной, ну, второй Сашей Митрошиной не будет. Это ее личный бренд, это ее набор уникальных ценностей, это ее позиционирование. И повторяя ее путь, мы придем в никуда. Поэтому здесь, наверное, ключевая вот эта вот ошибка – быть как кто-то, кто уже более популярный, известный, медийный.
Коллеги, в агентстве экспертного маркетинга Next Media мы сделали для вас специальное предложение. 7 привлекательных лотов с нашими услугами по специальной летней цене. Например, с нами вы можете запустить телеграм-канал, а еще мы подарим вам аудит каналов конкурентов. Команда Next Media управляет несколькими каналами в телеграме с суммарной аудиторией более 700 тысяч читателей. Мы понимаем, что и как нужно делать для быстрого запуска. Не только поможем зарегистрировать юзернейм, но и разрабатываем рубрикатор, наполняем аккаунт, пишем тексты. Переходите по ссылке в описании эпизода, чтобы ознакомиться со всеми опциями. И вот вы говорили о высокой конкуренции, которая есть на рынке личных брендов, и о позиционировании. И мне интересно, какое позиционирование вы определили для себя, когда только начинали, когда заходили на YouTube?
Когда я только начинала и когда я только заходила, то у меня вообще не было цели, на самом деле, кроме очень чистой, благой цели действительно делиться информацией. Когда меня спрашивают, а почему ты вообще решила вести YouTube-канал, я всегда честно отвечаю, что от скуки. Я достаточно рано родила первого ребенка, мне было 23 года, и все мои подруги, все мои знакомые еще гуляли, отдыхали и так далее. Мой муж с утра до вечера работал, а я очень коммуникабельная, очень общительная, мне всегда нужно вот какой-то движ, так скажем. И я действительно начинала, это как вот кто-то вел форумы, да, там общался с аудиторией в комментариях, на каких-то форумах, ЖЖ, а я решила попробовать YouTube. И для меня это было как раз про комьюнити. Мне было, во-первых, очень приятно, что я помогаю другим женщинам. Такого контента на тот момент не было вообще на рынке. И мне нравится шутка, когда я нахожусь на каких-то мероприятиях или меня спрашивают, да, вот как я начинала. Я говорю, если вас бесит мама-блогеры, можете закидать меня помидорами, потому что я их родоначальник, да, и изначально, конечно же, я уже несколько раз меняла свое позиционирование. За 10 лет невозможно не вырасти, конечно же, мне было 23, сейчас мне 33 года, и, конечно же, много что изменилось, и не было ни позиционирования, не было никакой стратегии, не было никакого контент-плана, ничего. Это было просто вот ты садишься и рассказываешь вот искренне, что тебя беспокоит, что ты хочешь дать, да, что ты хочешь говорить людям, чтобы сделать им как-то лучше.
И я правильно понимаю, что сейчас ваша ведущая основная площадка – это YouTube, и сколько у вас там зрителей?
Нет, на самом деле YouTube не основная площадка, но действительно она по количеству зрителей самая большая. Там у меня около 260 тысяч подписчиков. И Instagram, там у меня около 140-142, что-то такое, тысячи подписчиков.
Тогда какую площадку вы считаете ключевой?
Сейчас нужно быть многоканальным, нужно вести несколько площадок, да, и, как говорится, не складывать яйца в одну корзину. И я веду в основном три площадки. Это Instagram, YouTube и Telegram.
И интересно, как вы набирали вашу аудиторию, с какими инструментами вы работали?
У меня не так много опыта, чтобы поделиться какими-то особенными фишками продвижения, потому что моя аудитория в основном практически вся набрана органически. И Instagram, в принципе, вырос за счет YouTube. То есть так как на YouTube мои ролики набирали достаточно хорошие просмотры, внизу у меня всегда там есть разные социальные сети. Соответственно, люди просто переходили с YouTube. Либо же раньше это были еще коллаборации. Они очень круто работали в свое время, когда два человека, два эксперта или два блогера. Раньше не было эфиров, но были посты. И мы делали вот такие совместные посты, как-то это называлось, АВП, да, взаимный пиар, когда ты рассказываешь про одного человека, тот рассказывает про другого. То есть раньше вот был этот формат, и тогда это действительно приносило очень хороший пул аудитории.
А что вы делаете сейчас для сохранения вашей аудитории и для привлечения новой аудитории?
Сейчас у меня не подключен никакой таргет, и, в принципе, я на данный, именно на сегодняшний момент не вкладываюсь именно в рекламу. Почему? Потому что я ничего не продаю. Я пока такая в декрете, у меня через месяц уже будут роды, мы ждем третьего ребенка, поэтому у меня сейчас опять-таки органический рост, но я всегда за то, чтобы, когда я опять-таки общаюсь, да, со своими подопечными в том числе, о том, чтобы наращивать аудиторию экологично, это с помощью совместных эфиров, с помощью правильно выстроенной классной воронки, которая будет показывать и как эксперт, да, такие теневые воронки, теневые продажи, да, через ботов подключенных. Это реклама, но опять-таки к ней тоже очень, это такая отдельная, мне кажется, большая тема, как вообще выбирать рекламу, как не прогореть, потому что очень многие этого боятся. Ведь действительно реклама сейчас стоит недешево. Как сделать так, чтобы она окупилась?
Ну, и вот вы сами говорите о том, что рынок конкурентный, реклама дорогая, механики, которые работали раньше, уже не работают сейчас. Вопрос, как вам кажется, на сегодняшний момент развитие личного бренда имеет смысл? Если бы вы заходили на рынок, вот сегодня, в 2024 году, вы бы все равно это сделали?
100% я считаю, что это не повод, чтобы откладывать ведение блога, медийность, если она нужна. Почему? Потому что конкуренция хоть и есть, но она не такая, чтобы отказываться. И сейчас я наблюдаю за большим количеством людей, которые за большим количеством блогов, которые достаточно хорошо и быстро растут за счет уникального контента. То есть это ваш творческий подход. Да, сейчас очень классно работает история с рилсами. И она особенно здорово работает на новых аккаунтах, потому что алгоритмы Инстаграма таковы, что они пытаются вот новых людей как-то немножечко продвинуть, да, помочь им набрать вот эту охватность. Поэтому точно не нужно откладывать, нужно пробовать. Но тут момент, что если вы выбираете пробовать, не останавливаться и постоянно над этим работать, то здесь очень важна регулярность. А у нас большинство как делают? Пробуют месяц, ничего не получается, миллионов нет, да ну его нафиг, пойду там дальше заниматься, не знаю, ногти пилить, условно говоря. Поэтому важна регулярность, а для того, чтобы не падала мотивация и делать регулярный, интересный контент, коммуницировать с людьми, очень важно понимать цель. Да, и я как коуч, вы как коуч понимаете, что без цели, которая нас зажигает, которая действительно нам искренне важна, мотивация рано или поздно просто пропадет.
Так, да, я согласна, очень важна не только внешняя, но и внутренняя мотивация. Но хочу-то я спросить, конечно, про миллионы. В какой момент вы осознали, что ваши площадки в социальных сетях – это в том числе способ зарабатывать деньги? Когда это произошло?
Я жила все в той же квартире в цветочек, с обоями в цветочек, чтобы вы понимали. И в какой-то момент ко мне приходит очень крупный бренд, я думаю, что я могу его назвать, это спрей для носа Aqualor. И я, конечно же, тоже им пользовалась, потому что у меня был маленький ребенок, ему нужно промывать нос, все эти процедуры. И ко мне они приходят с предложением о сотрудничестве, с контрактом. А я вообще еще не понимаю, что можно какие-то там деньги на этом зарабатывать. У меня вообще нет никаких корыстных целей. И когда мы начинаем общаться, я такая: о, я очень люблю Aqualor, да, я пользуюсь, давайте расскажу, там, какие условия. И вот тогда, много лет назад, я не знаю, может быть, это было 8 лет назад, примерно, 7-8, мне предлагают цену в 180 тысяч на тот момент. Для, ну, учитывая, что у нас там наш семейный доход был 30 тысяч в месяц, назовем это так, маленький ребенок, мы в съемной однушке, и я была, конечно, просто шокирована этими суммами, я такая: боже мой, что так можно было, так бывает. И вот тогда я поняла, что, оказывается, еще можно на этом зарабатывать, на том, что у меня есть аудитория, которая мне доверяет. И хочу отметить, что я ей очень дорожу, и все эти 10 лет у меня всегда исключительно то, что, ну, действительно хорошее, качественное, то, за что мне никогда не будет стыдно, только это я показываю, то, чем я сама пользуюсь. Поэтому у меня такая классная и лояльная аудитория, которая мне доверяет столько лет. Соответственно, тогда я, наверное, это поняла и уже начала дальше монетизировать канал.
Расскажите, какие еще способы монетизации каналов вы используете? Вот сейчас или какие пробовали?
Основные способы монетизации своего блога и личного бренда – это первое, как инфлюенсер, соответственно, у которого есть встроенные рекламные интеграции, какие-то коллаборации с брендами. Второе – это онлайн, то есть это онлайн-бизнес, это инфопродукты. У меня на протяжении нескольких лет была своя школа стиля. Она закрылась 2, наверное, года назад. Третье из того, что я пробовала, ну, это тоже можно все равно назвать, потому что мой бизнес так или иначе был построен на личном бренде. И очень интересный факт, что у меня был бренд одежды. Мы снимали, мы платили моделям, мы делали красивые кампейны, и это не продавалось. А когда я выходила в сторис и снимала просто себя в зеркало, в одежде, все покупали. Вот, то есть я не могу сказать напрямую, да, что это монетизация блога, но это в любом случае через личный бренд шли продажи моих продуктов. Следующее – это места в подкастах. На YouTube у меня есть подкасты, и, соответственно, люди, которые хотят в них проявиться, рассказать о себе, хотят, чтобы я их раскрыла какую-то тему, которая касается их ниши. Соответственно, это тоже коммерция. Наверное, это основные.
Если говорить о структуре ваших доходов, то наибольшую часть составляет доход от рекламы или собственные бизнесы?
Наибольшую часть дохода составляет моя личная работа с людьми, как раз-таки по менторству.
А расскажите, что в работе над личным брендом вы делегируете и сколько это стоит?
Я не так много делегирую. Я вообще считаю, что если аккаунт строится как раз-таки на личном бренде, если это не знаю, стоматологическая клиника или салон красоты, то нужно максимально стараться вести его самостоятельно. Никто не передаст ваши мысли, ваши ценности, вашу глубину через контент, да, через слова, картинки и так далее. Ни один СММщик это лучше всего сделать только вы. Даже невербально люди это считывают, становятся с вами ближе. А чем зритель ближе с человеком, тем, соответственно, он более к нему лояльный и будет больше продаж, будет больше заработка.
То есть я правильно понимаю, что вы сами создаете сценарии, снимаете, монтируете видео, создаете контент для Инстаграма, для Телеграма, публикуете его, отвечаете на комментарии? Или все-таки что-то вы делегируете?
Да, я вот как раз сейчас скажу, что я делегирую. Я делегирую монтаж подкастов. Личное видео я монтирую до сих пор сама. Я не могу это делегировать, потому что никто не может видеть кадр и картинку так, как вижу его я в плане каких-то личных влогов, например, поездок куда-то. Я снимаю не только экспертные подкасты, но и вот такие личные влоги, когда, не знаю, мы куда-то поехали, что-то там происходят, какие-то путешествия. Здесь мне важно отражать еще свою творческую часть. Для меня ведение блога, помимо всего остального, это все равно проявление творчества. Поэтому лично я это делаю, но это можно делегировать, конечно же.
А коммуникация с рекламодателями, вы тоже ведете ее напрямую?
Раньше у меня был менеджер, который вел всю эту коммуникацию. Потом я стала очень мало брать рекламных предложений. В основном я от всего отказывалась, поэтому надобности в менеджере не было на тот момент, и сейчас я общаюсь сама.
А как-то повлияло на вас изменение закона о рекламе и маркировка?
Безусловно, когда это коммерческие сотрудничества, соответственно, мы маркируем с брендом, ведем коммуникацию и договариваемся о том, как, что это маркируется, ставим ЕРИТ и так далее.
А сколько времени сейчас у вас занимает работа над развитием личного бренда?
Это очень сложный вопрос. Мне кажется, мы это делаем просто постоянно, да, ты всегда, когда выходишь в социальные сети, ты так или иначе работаешь над своим личным брендом. Ты создаешь единицу контента, которая каким-то образом отложится, повлияет или даст вот это касание с аудиторией, поэтому сложно отследить. Мне, наверное, проще ответить на вопрос, сколько времени в день я посвящаю, в принципе, рабочим процессам. И если раньше это было, мне кажется, круглосуточно, я просто человек вот этот достигатор и трудоголик, то сейчас очень много работы было внутренне над собой проделано, и так как я сейчас вообще нахожусь в положении, конечно же, это количество сократилось, и мне хватает 2-3 часов в день, чтобы сделать все дела, не знаю, там написать какой-то сторителлинг, снять какой-то контент. Плюсом я веду в личке девочек, да, которые ко мне приходят в менторство по личному бренду. Это все вот так вот несколько часов в день мне хватает.
Тогда вопрос, вкладывая несколько часов в день, сколько логи вам приносит в месяц?
Я сразу же скажу о том, что у меня нет постоянного месячного, да, дохода, как хотелось бы всем, да, чтобы вот каждый месяц было одинаково. И так как я сейчас не делаю никаких запусков и информации, продуктов, ничего. Вот последний у меня был как раз-таки весной, и это было 2 миллиона.
Интересно, помогает ли вам супруг в этой работе? Или вы все делаете самостоятельно? Поясню, почему задаю этот вопрос, потому что у нас вышла уже серия эпизодов на тему женского личного бренда, и у всех по-разному организованы эти процессы, но есть и такие кейсы, когда муж фактически берет на себя какие-то задачи, связанные с развитием личного бренда жены.
У нас так было раньше. Мы вообще работали вместе, мы вместе строили бизнес, мы все делали вместе. Но, к сожалению, в нашем случае это привело к тому, что мы, не знаю, как правильно сказать, не то что охладели друг к другу, но это приводило нас к некому конфликту. То есть получается, что работа была везде. Мы всегда были на работе, и работа была дома, и очень сложно было вот это все разграничить, да, что есть работа, есть бизнес, есть просто время вместе, как мужчины и женщины. И, соответственно, мы прошли этот этап кризиса, мы были действительно даже в шаге от развода, не только по причине, конечно, того, что мы работали вместе, все в комплексе, вот, но сейчас у него свое, у меня свое. Работает на своей работе, растет и развивается там, у него коммуникация с другими людьми, потому что раньше мы были 24/7 вместе, а у меня свои проекты, своя работа, и я развиваюсь в ней, и это для нас самое работающая модель.
И мне еще интересна ваша позиция в таком дискуссионном вопросе, что можно показывать и рассказывать про детей, то есть какой контент про детей допустим. Вот какая здесь у вас позиция?
Раньше у меня было очень много детей в блоге, да, когда я начинала, я показывала все вплоть, да, еще раз напомню о том, что я вела блог и как мама, женщина, да, и как человек, который учился 6 лет на педиатрическом факультете. И я показывала какие-то моменты, не знаю, как помочь ребенку справиться с коликами, как правильно приложить груди, как, не знаю, делать массаж на вот этом боуле, да, на мече. То есть какие-то вот такие вот полезные ролики, которыми я делилась, и я много очень показывала. Уже после рождения второго ребенка контента стало меньше, и потом, когда я ушла в сферу фэшн и стала больше действительно таким инфлюенсером, где больше я, и семьи стало намного меньше в блоге. То есть я больше говорила про себя, а уже не про детей и про мужа. Ответив на ваш вопрос, есть ли какие-то грани? Да нет, зависит от позиционирования, опять-таки, человека, ведущего блог. Это же может быть детский массажист. И, конечно же, в его контенте будет очень много детей. Это может быть просто мама-блогер, да, и она будет рассказывать много про развитие детей или про то, во что она их одевает, не знаю. Тут, мне кажется, каждый сам себе ставит вот эти грани, что он готов показывать, а что не готов.
Ну, мне вот интересно, у вас старшему ребенку, ну, получается, 10 лет, да, или около того. Это уже такой возраст, когда это уже не ребенок, но еще и не взрослый. Возраст первых конфликтов и так далее. Так вот, было ли такое, что ребенок говорил о том, что вот зачем ты меня снимала и выкладывала в социальные сети?
Мой ребенок ни разу так не говорил. Не было ни разу вопросов о том, что мама почему-то меня выкладывала, я бы не хотела, чтобы ты меня выкладывала. Нет, но очень важно, что сейчас я держу вот эту границу. Если я хочу что-то снять, я всегда спрашиваю его разрешения. Я говорю, все, можно я тебя сниму? Или там, давай снимем. У нас недавно была классная коллаборация с одним детским брендом. И я прям подошла к ребятам. Я говорю, вот нам предлагают с вами снять классные фоточки, там, видео. Я говорю, вы понаряжаетесь, покажете, какие вы там крутые. И, конечно же, только с их разрешения я дала согласование бренду о том, что мы можем это сделать. Вот. Ну и я считаю, что детей тоже нужно за это благодарить. Это тоже работа. Как-никак. И тоже им в каком-то эквиваленте родители решают сам деньгами или каким, ну, чем-то приятным, может быть, там, не знаю, сходить в кафе, поесть пиццу, но как-то отблагодарить их за проделанную работу в том числе.
Еще есть такая острая дискуссионная тема. Это хейтерские комментарии. Я думаю, что очень много таких комментариев вы встретили за вот это время, пока вы развиваете карьеру блогера. Так вот, какие темы самые триггерные для вас?
Слушайте, для меня нет вообще триггерных тем. Есть триггерные темы для аудитории. И это, конечно же, всегда темы материнства. И вообще оказывается, что самые хейтерские, самые злостные комментарии пишут счастливые мамочки трех ангелочков. Это, безусловно, тема прививок, которую просто вообще нельзя поднимать, потому что там начинается полный бардак вообще в комментариях. Здесь просто нужно понимать, что это нормально. Я, кстати, могу поделиться своим опытом, что в YouTube одни из самых хейтерских чаще бывают комментариев, нежели, например, в Инстаграм. В Телеграме вообще все душечки, потому что там, ну, такой очень-очень узкий круг людей. Да, только вот кому-то действительно интересен, они будут с тобой там. В Инстаграме бывают мимо проходящие люди, которые могут там оставить свое очень важное, нужное мнение. Вот, а на Ютубе таких много, да, потому что видео там всегда набирает больше охватность, нежели в других социальных сетях. Поэтому особенно если оно вышло в какие-нибудь реки, да, и там могут даже быть, не знаю, ты снимаешь что-то для женщин, какой-то контент, а там начинают мужчины просто писать там какие-нибудь комментарии. Просто не обращать внимания. Мне кажется, вот я к этому пришла с возрастом. Вот когда еще мне там было 23-25, я очень болезненно относилась к каждому комментарию. Сейчас я прекрасно понимаю, что это не про меня, это про людей, им надо было высказаться, и, может быть, даже прекрасно, что у меня есть такие платформы, где человек может прийти и излить свою боль, а не пойти потом накричать на свою жену или, не дай бог, поднять на нее руку, или там, наоборот, женщина не накричит на своего ребенка, а вот эту боль оставит где-то в социальных сетях. Я вот так вот пытаюсь свое мышление перепрограммировать о том, что, возможно, с помощью этого я тоже делаю людям лучше.
Интересно, какие изменения в подходах к развитию личного бренда вы наблюдаете в последние годы в социальных сетях? Как к ним относитесь? Используете ли какие-то из новых методов, новых подходов?
Тренды настолько быстро меняются, особенно последние годы, потому что, в принципе, все человечество переживает очень большое количество разных моментов, происходящих в жизни, да, начиная с пандемии и заканчивая тем, что происходит сейчас. Поэтому, конечно, в зависимости от того, что происходит в мире, общая повестка, меняются и эти тенденции. И я замечаю, что сначала вот актуально было там больше настоящий такой контент, какой-то там живой, назовем его так. Потом все ушли в экспертных экспертов, да, которые вот это вот говорящей головой всех учат. Ты уже открываешь этот Инстаграм как какую-то энциклопедию, все пытаются тебя чему-то научить. Сейчас снова настолько все устали действительно от этого, что просто хочется. Для меня лично я могу выделить, что сейчас тренд, и на самом-то деле он вечный. Вот как есть тренд на натуральность, да, там, не знаю, натуральная красота и так далее. Вот здесь то же самое, что тренд на настоящесть. Это не значит, что не нужно снимать бизнесовый, экспертный, продающий контент и так далее. Это все безусловно. Но держать вот этот баланс, максимально пытаться отражать себя таким, каким ты есть. Это очень считывают люди, и это очень помогает в построении любого бизнеса, будь то онлайн, будь то офлайн.
И вот вы рассказывали о том, что вы как ментор помогаете другим в развитии личных брендов, и мне интересно, как вы помогаете вашим клиентам справляться с внутренними барьерами? Ведь есть синдром самозванца, есть страх публичности, а есть запрос на аутентичность.
Это моя любимая тема, и, наверное, я как раз в этом рынке чем отличаюсь, да, мое УТП, так скажем, от других экспертов, в том, что я человек, не эксперт, да, не полностью с таким эзотерическим пониманием, что нужно только куда-то улетать и работать с мышлением, не знаю, там, медитировать и так далее, и при этом я не только про инструменты, когда мы говорим так, построй воронку, выложи, не знаю, 5 постов, сделай закрепы, красивую аватарку и будьте счастье. Это вообще не работает. Я работаю комплексно. Я как человек, который имеет сертификат международный коуча, я учусь на психолога. И вообще первые 4-5 встреч наши мы даже не приступаем к инструментам. Мы работаем на уровне фундамента, фундамента личности, когда мы как раз работаем со страхами проявляться, с тем, что меня осудят, страх осуждения, страх того, что часто бывают меня родственники, да, там что-то родные как-то от меня тоже отвернутся и так далее. То есть там очень страх продавать себя, вот это тоже самый такой часто встречающийся, как я могу о себе рассказывать хорошо. Или того, что человек не чувствует, что он значимый. У каждого свое. Есть самые такие частые ловушки, я их называю ловушки нашего мозга, над которыми мы работаем. И только когда мы выстроили этот фундамент, мы уже переходим дальше к нашей стратегии. То есть у меня эта программа моя менторская называется «Пазл». Я считаю, что одно без другого не работает. То есть мы сначала работаем с фундаментом, с личностью, со страхами, с ловушками, с этими, с целеполаганием, и потом только переходим к системе, стратегии, инструменту.
И тогда можете ли вы привести пример, когда ваш клиент радикально изменил свое позиционирование или свое представление о личном бренде, и что там стало вот этим пазлом, который в итоге все сложил?
Я даже не знаю, кого привести в пример. У меня много примеров девушек, которые уходили из найма. Часто ко мне такие обращаются, которые вот примерно как раз в возрасте 30-35 лет понимают, что они просто больше не могут работать в найме, они там выгорают, у всех есть уже дети, и это забирает столько времени, и хочется очень проявляться, но страшно. Вот это же так страшно уйти от стабильности во что-то нестабильное и взять на себя вот эту ответственность, потому что когда ты уходишь оттуда, только ты ответственный за свой результат, а это страшно. И у меня, соответственно, вот много кейсов девочек, кто ушел. Есть Надежда, она энергопрактик, доула, и занимается, сейчас она тоже ведет обучение хроникам Акаши. У меня есть девушка-психолог, сексолог. Она в 40 лет поменяла нишу. не испугалась. То есть она тоже ушла из найма, получила образование и начала развиваться как сексолог. Конечно, было много страхов того, что... Ну, еще тема такая... И как на нее посмотрят, у нее уже дети тоже взрослые, и вот перейти вот этот барьер и быть собой, и, ну, это же тоже для людей профессия, да, конечно же, она помогает людям, но это тоже страшно начать на такие темы открыто в публичном доступе говорить. Ну, это вот несколько примеров.
Ну, и тогда интересно, а что вы меняете? То есть... над чем вы работаете и что меняется в позиционировании. Потому что, как мне кажется, уязвимое место женских брендов в том, что вчера я карьеристка, сегодня я энергопрактик, а послезавтра я настраиваю таргетированную рекламу. И все вместе не вызывает доверия. Ну, на мой взгляд, это то, что как раз мешает делать женский бренд убедительным. А вы говорите о том, что женщины стремятся к вот таким вот резким изменениям. И тогда как корректно это позиционировать? Как вы предлагаете с этим работать? Как сделать этот переход так, чтобы, с одной стороны, ты сохранил все те преимущества, которые накопил за эти годы в карьере в корпоративном секторе, допустим, и при этом создать себе новую репутацию, реализоваться в новой профессии, помогающей профессии в том числе?
Ну, во-первых, те примеры, про которые я говорила, там не было вот этого набора, да, так скажем, тут получился, там получился, и вот это вот все. Здесь конкретно полная смена ниши, и, грубо говоря, ты начинаешь выстраивать свой личный бренд почти с нуля, да, ну, вот где-то в самом начале. Что касается, далее отвечу на вопрос, я как раз тот человек, который за 10 лет 3 раза менял нишу и позиционирование. И как это сделать? Наверное, мне лично помогло то, что я всегда была честна и открыта. То есть у меня это не было по щелчку пальцев, и у меня так получилось, что ниша переходила в нишу плавно. То есть это был мой такой планомерный рост, и вот последний раз это вызвало, ну, тоже такие... большое количество вопросов, потому что я очень много лет работала в сфере моды, да, назовем это так, потому что у меня был свой бренд одежды, свое собственное производство. Я работала с огромным количеством брендов российских и зарубежных, когда они у нас еще были. И плюсом я работала как имиджмейкер, я помогала женщинам создавать свой имидж, стиль, раскрывать свой внутренний мир через внешний. И хоп, происходит такое, что я ухожу, иду учиться на коуча, иду учиться на психолога. Это было действительно для аудитории вау, типа как так? Но когда ты все рассказываешь честно, когда ты говоришь, почему это происходит, что есть для меня, да, то есть очень важно разговаривать с людьми. Вот как бы ты объяснял своему другу на кухне, почему ты решил, не знаю, уйти с этой работы и устроиться на другую, условно говоря. Почему ты принял это решение? Почему для тебя это важно? Вот точно так же общаться с своей аудиторией. Честно разговаривая о том, что, друзья дорогие мои, я просто выросла. Я понимаю, что вот здесь мне уже тесно. Мне здесь так тесно, а мне хочется быть больше. Мне хочется на какой-то новый уровень, поэтому я иду учиться, я иду получать образование, я иду себя усиливать, расширять свои знания, свой опыт, свою компетенцию. И рассказывать об этом честно, опять-таки, как личный бренд, который выстраивает коммуникацию с людьми.
А вот если говорить о стратегии развития вашего личного бренда, то какие вы ставите цели себе на 2024 год и на, может быть, следующий год, если у вас есть это понимание?
Пока что на 2024 год моя цель – это побыть немного в материнстве, потому что я действительно та женщина, которая ни дня не была в декрете. И на 5-й день после родов я бежала на производство, и у меня горели коллекции, и с новорожденным 5-дневным ребенком я везде просто бегала и все это делала. И сейчас впервые после 30 я с собой договорилась о том, что Маша, больше не нужно никому ничего доказывать. Пожалуйста, насладись этим моментом. Поэтому до, скорее всего, конца 24-го я планирую только в личке работать с людьми, вот с которыми приходят. Мне это очень комфортно. А на 2025 год мне бы, наверное, проще было где-то осенью ответить на этот вопрос, но я попробую. Просто если что-то поменяется, то вы не серчайте на меня. Вот. Мне хочется объединять женщин, мне хочется создавать комьюнити сильных женщин, которые хотят проявляться, которые хотят быть значимыми, которые хотят делать значимые проекты и бизнесы. Мне хочется продолжать быть вкладом в них, помогать им растить вот эту медийность, так как я в этом очень много лет, и я больше 10 лет этим занимаюсь. Дай бог, придет время, я буду снова на сцене, давать какие-то лекции, семинары, делиться всем тем опытом, который у меня есть. Я думаю, что это однозначно будет либо рост и масштаб моего проекта, который уже есть, это проект «Пазл» по личному бренду, медийности, мышлению, либо же это будет какой-то новый проект, но мы это узнаем уже позже.
И мы уже говорили о том, что работа над личным брендом – это долго, это дорого. Это трудно, результаты не приходят сразу. Так вот, как не потерять мотивацию или как ее заново найти? То есть сталкивались ли вы, например, с выгоранием или разочарованием в течение этих 10 лет?
Ну, во-первых, я не соглашусь, что это дорого. Можно расти органически, только это будет дольше. Как не выгорать? Важно понимать, опять-таки мы возвращаемся к этой фразе, понимать свою цель. Вот если твоя цель – быть значимым, делать как раз-таки значимые проекты, помогать людям или строить какой-то большой бизнес и так далее. Да, вот тебе важно идти во что-то большое, во что-то масштабное, да, важно служить людям в том числе, то тут нет вопроса делать или не делать, ты просто делаешь. Это твой инструмент, это тот шаг, который поможет тебе выйти на большую аудиторию. И ты просто делаешь. Да, бывает, опускаются руки. Да, бывает, ты устаешь. Как и на любой другой работе. Важно отслеживать это состояние. Важно давать себе отдых. Я очень часто слышу у девушек, у женщин, кто ведет вот свои блоги, кто очень много там работает над этим всем. Они делают это 24/7, и они не отдыхают. И это большая ошибка. На любой работе есть отпуск. На любой работе есть выходные. И когда я это поняла еще несколько, пару лет назад, я раньше тоже была просто 7 дней в неделю, контент, что-то делать, мне надо утром проснуться, быстрее себя снять, я то, не дай бог, проедаю, то, я не знаю, пропущу утренний. Сейчас вообще не так. Контента, действительно, это тоже, кстати, один из трендов, что его не должно быть супер много, но он должен быть действительно дающий что-то людям. Да, и он должен быть таким вот точечным. И у меня всегда есть выходные, суббота, воскресенье. Это дни меня и моей семьи. Я с мужем, я с детьми. Я не работаю, я не беру клиентов, я не веду блог. Я вот только нахожусь с семьей. Это очень важно. И всегда есть отпуск. Неделя, две, три месяца, сколько вы можете себе позволить. Да, ну хотя бы неделя, когда вы просто не думаете о работе, о бизнесе, о контенте и просто отдыхаете.
Ну и тогда получается так, что в какой-то момент блогинг становится не хобби, а становится полноценной работой, и относиться к нему нужно именно так. А от любой работы следует отдыхать.
Конечно, конечно, 100%. И чтобы были результаты, да, когда мы не просто ведем блог ради того, чтобы вести, и я это называю контент ради контента, не нужно. Действительно, к этому нужно относиться как к части работы. И это тоже проблема многих экспертов, потому что они говорят, ну я же с клиентами работаю, мне некогда вести блог. А когда ты говоришь о том, что если ты будешь выделять час или два в день, пусть даже 2-3 раза в неделю, но вести и делать это качественно, регулярно, и это увеличит тебе прибыль там на 30-50%, да, потому что придет новая аудитория, ты можешь повысить чек и так далее, если мы уже говорим про такие прикладные вещи, то человек начинает задумываться, а может быть, я все-таки часто в день могу выделить на блог?
И тогда получается, что нет практического смысла ждать вдохновения, которое снизойдет.
100%. Здесь просто очень разные стратегии. Я по-разному работаю с людьми, которые приходят. Вот, например, если ко мне придет психолог, который просто работает с клиентами, не знаю, берет 5 клиентов в день на сессии, и ему важно, чтобы эти клиенты приходили, и он с ними вот весь день работает. Это одна стратегия. То есть это вот специалист, делающий свою работу и ведущий параллельно блог, который приносит ему этих клиентов. Это одна история. А если, например, это инфлюенсер или это, например, стилист, который в том числе хочет, не знаю, работать с брендами различными, иметь коллаборации и так далее, идти в медийность, то это совершенно другая стратегия. То есть здесь должно быть больше вовлеченности в блог, в красивый контент, в сторителлинги, в какие-то рилсы, да, вот эти там эстетичные и так далее. Это две разных стратегии, и абсолютно по-разному выстраиваются такие бренды.
И как вам кажется, по вашему опыту, как коуча, наставника и блогера, для каких людей, там, не знаю, какого психотипа, какого склада блогинг больше подходит как работа, как профессия?
Еще несколько лет назад я бы ответила на этот вопрос, что блогинг подходит для очень общительных, коммуникабельных, таких вот фонтанирующих энергии людей. И это действительно в какой-то мере так. Но так как сейчас достаточно актуально стало вести даже молчаливые блоги, назовем это так, то есть человек не выходит головой, он пишет просто на сторис тексты, делится своими мыслями. И я знаю много интровертов, которые успешно ведут свои блоги. То есть не обязательно быть вот этой вот батарейкой, зажигалкой, которая передает эту энергию другим людям. Хотя раньше мне казалось именно так, что люди от меня заряжаются, они ко мне приходят в блог, я такой очень активный, позитивный человек, они от меня вот этим заряжаются, и им нравится меня смотреть. Вот сегодня я тоже, у меня была консультация с одной девушкой-клиенткой, и я ей сказала такую фразу о том, что 99% людей, которые идут в медийность, а выстраивание личного бренда в соцсетях – это тоже медийность, это те люди, которым важна значимость и одобрение.
Признание,
да. Когда мы хотим, чтобы нам сказали: «Ты классный, ты молодец». И мы не зря показываем все эти медальки, мы не зря хотим быть на вот этой виртуальной сцене. Неважно, с каким вопросом, с вопросом бизнеса, продаж, астрологии, не знаю, моды в любой нише. Но мы создаем себе вот эту виртуальную сцену, на которой мы стоим, даем что-то людям и ждем от них признания в виде лайков, комментариев, продаж.
Для меня звучит как мир блогинга для нарциссичных людей.
Я бы не сказала, что нарциссичных. Ну, по моему мнению, я не согласна с этой фразой. Больше для людей, у которых паттерн поведения заслуживать любовь и заслуживать признания. Нарциссы, они такие всю жизнь, у них и так всегда все корона на голове. А здесь вот больше про то, что, возможно, недолюбили, возможно, внимания не дали, возможно, еще что-то. У каждого свое, да, я тут не буду психотерапией заниматься. Но вот этот момент, мне важно, чтобы люди говорили, какое мне важно слышать благодарность в свою сторону.
А, и тогда вопрос про терапию. Как вам кажется, необходимо ли находиться в терапии, если ты регулярно ведешь личный блог?
Мой ответ однозначно да.
А почему?
Потому что это сложно без терапии. Во-первых, терапия помогает тебе почувствовать то, что у тебя внутри. Очень часто в обычной жизни мы не садимся и в течение часа не думаем, что я чувствую. Понять, что ты чувствуешь. Понять, какие ты испытываешь эмоции от какой-то коммуникации с людьми или от какого-то проекта, неважно, чего угодно. Услышать себя, узнать себя, поставить правильно какие-то свои цели и намерения. Научиться выстраивать границы — это супер важно для каждого человека, который ведет блог, ведет социальные сети. Это выстраивание своих личных границ. Это обретение самоценности, чтобы не было вот этого самозванца, и признавать свои победы, признавать свои сильные стороны, но и знать свои слабые теневые стороны в том числе. Поэтому мне кажется, что я вообще бы каждому человеку на самом деле советовала работать с психологом либо с коучем, потому что это в моем случае вообще очень сильно поменяло мою жизнь, и могу сказать, что спасло наш брак в том числе. Это работа постоянная над собой.
Да, круто. Спасибо большое. Мне кажется, важно, что мы говорим об этом в этой серии подкастов. Ну что ж, друзья, спасибо, что дослушали до конца. С вами была Эльнара Петрова, коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также Мария Бешко, коуч, ментор по личному бренду и инфлюенсер. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашего подкаста t.me/nextmedia. Там вы можете следить за анонсами выпусков, задавать вопросы, оставлять комментарии. И, пожалуйста, оценивайте выпуски Next Media подкаста в том приложении, в котором его слушаете. Мы всегда рады обратной связи. Спасибо, друзья, и до новых встреч!